на Баме все еще есть все живое. Ничего не обросло рутиной бытия. Здесь жизнь каждую секунду может преподнести тебе сюрприз. Может быть, это и есть лучшее место для совершения подвига, из рассказов о которых потом родятся мифы, о которых наши потомки сложат свои былинные песни, и получится новая легенда. Всего вам доброго. С вами была программа «Создатели мифов», и я, ее ведущий, Дмитрий Менченок.
Знаю, что будут, наверное, не раз грозы, мороз и тревога. Трудное счастье, находка для нас, к подвигам наша дорога. Трудное счастье, находка для нас, к подвигам наша дорога. Где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был.
Создатели мифов. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве час ночи.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Церемонии в память о жертвах землетрясения в Японии открылся несколько часов назад чемпионат мира по фигурному катанию. Это первенство проходит в Москве. Открытие началось со звуков японских барабанов, а дальше выступили молодые фигуристы, которые разыграли целое представление. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. На церемонии открытия чемпионата выступил премьер-министр Владимир Путин. И он отметил, что Япония достойно и мужественно преодолеет последствия землетрясения и цунами и последовавших за ним аварий на АЭС «Фукусима-1». Напомню, чемпионат должен был состояться в Японии, но был перенесен в Москву. Между тем, в Японии построят резервуар для хранения радиоактивной воды. Новый проект представил оператор аварийной станции компания Tokyo Electric Power, сообщает местный телеканал. Новое сооружение будет рассчитано на 70 тонн жидкости. По проекту новая система позволит удалять из воды радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее для охлаждения реакторов. Строительство сооружения начнется в начале мая. В нем примут участие компании США и Франции. По оценкам специалистов, новая система должна заработать уже в июне этого года. Число жертв торнадо и наводнений в США, вызванных бушующим уже в течение нескольких дней с штормовым циклоном, достигло 20 человек, передает агентство France Press. Наиболее пострадал штат Арканзас на юге страны. Сегодня и завтра ожидается временное ослабление циклона, а в субботу он снова усилится и будет сопровождаться сильными дождями. По данным Национальной метеорологической службы США, стихия в той или иной степени может затронуть 21 штат от региона Великих озер до Мексиканского залива. Только во вторник были зафиксированы более 50 торнадо. Режим контртеррористической операции введен в Дагестане в Цумадинском районе. Там произошла перестрелка между силовиками и бандитами. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ходе проведения спецмероприятий сотрудники силовых ведомств наткнулись на группу боевиков, в результате чего произошла перестрелка. В ходе боестолкновения, по уточненным данным, два сотрудника силовых ведомств погибли и трое ранены. О потерях среди боевиков информации нет. А в Махачкале несколько часов назад прогремел взрыв. По предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах дагестанской столицы. Подробности происшествия выясняются, передает РИА Новости. В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили факт взрыва. Злоумышленники могли похитить данные почти 80 миллионов пользователей интернета. Хакеры атаковали сеть японской компании Sony PlayStation Network. Добычей преступников могли стать личные данные, адреса и даже номера банковских карт и счетов всех участников этого игрового портала. Представители Sony уже говорят, что перезапустят систему только после полной проверки сети и, возможно, замены всех паролей пользователей. Компания отправила электронные письма с предупреждением о возможной угрозе всем подписчикам своего сервиса. Соглашение по смягчению визового режима между Россией и США пока не готово. Об этом заявила помощник госсекретаря Америки по консульским вопросам Дженнис Джейкобс. По ее словам, пока не ясно, будет ли работа над этим документом завершена к очередному двустороннему саммиту, который должен пройти в конце мая во французском Давиле. Ранее предполагалось, что соглашение может быть подписано во время новой встречи российского и американского лидеров, которую планируется организовать в рамках следующего саммита «Большой восьмерки». Ветераны Великой Отечественной войны, которые приедут в Москву на майские праздники, смогут бесплатно ездить по столице на общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении Мосгортранса. Для ветеранов будут выпущены бесплатные посадочные талоны на неограниченное количество поездок сроком действия с 1 по 15 мая. Приобрести такой талон можно будет в любом пункте продажи проездных билетов, на всех вокзалах и в аэропортах. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 27 рублей 71 копейка, курс европейской валюты 40 рублей 67 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
О погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Самарканде сегодня днем дожди, плюс 23. В Ташкенте и в Берлине плюс 21. В Амстердаме небольшие дожди, плюс 18. В Сочи облачно, 20 тепла. В Брюсселе и в Санкт-Петербурге днем плюс 15. А в Москве днем, по прогнозам синоптиков, дожди и плюс 17.
«Голос России». Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Немецкий специалист Вольфганг Пихлер назначен старшим тренером женской сборной России по биатлону. Об этом заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко. Контракт с Пихлером подписан на 3 года. Кущенко подчеркнул, что нового тренера еще нужно утвердить в Министерстве спорта. Однако, по его словам, это технический вопрос, так как кандидатуру немецкого специалиста согласовали заранее. В минувшем сезоне женскую команду России возглавлял Анатолий Хованцев. Он был уволен со своего поста во время эстафеты на чемпионате мира. Главным тренером женской сборной России по футболу назначена Вера Пауф. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Бывший наставник россиянок Игорь Шалимов переведен на должность заместителя спортивного директора по работе со сборными командами и селекцией. Отмечу, что Вера Пауф является женой технического директора РФС Берта Ван Линьена. Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга ищет новое место работы. В беседе с итальянскими журналистами специалист рассказал, что у него есть достаточное предложение от европейских команд, но приоритетным вариантом для него является Фиорентина. Две российские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира в португальском Эшторили – Алиса Клейбанова и Алла Кудрявцева. Клейбанова победила Матильду Юхансен из Франции и в следующем раунде встретится с немкой Кристиной Баррейс. Кудрявцева обыграла итальянку Рамину Апранди и теперь сразится с Юханной Ларсен из Швеции. Российский теннисист Михаил Южный не смог защитить титул на турнире в Мюнхене. В среду он проиграл во втором круге немцу Филиппу Петшнеру в трех партиях. «Уник» содержал очередную победу в регулярном чемпионате профессиональной баскетбольной лиги. В среду казанский клуб разгромил красноярский «Енисей» со счетом 101-76. Столичный «ЦСКА» обыграл подмосковный «Триумф» 87-83. На этом о спорте пока все.
«Голос России». Радио большой страны.
А сейчас подробнее о главных событиях. В студии Марина Толкачева. Президент Дмитрий Медведев обещал членам правительства, что отправит их на тушение торфяников, если они не справятся с профилактикой стихийных пожаров. Об этом глава государства заявил на совещании по проблеме лесных пожаров и торфяников.
Все процедуры, которые должны были пройти еще в самом начале года, они прошли только совсем недавно. И вот это как раз прямая ответственность правительства, а не регионов, и уж тем более не добровольных пожарных дружин. Это ответственность правительства, коллеги. Поэтому считайте, что это такая встряска, последнее предупреждение по этому поводу. Надо все процедуры не только завершить, но и начать реальную работу. А не докладывать мне о том, что в соответствии с таким-то законом, значит, Минфин выделил деньги. Деньги-то нужно уже использовать, а не просто ждать, когда эти деньги там на счет упадут. Если не справитесь, все поедете как раз на торфяники тушить туда. И правительство Московской области, и правительство Российской Федерации. Это серьезная проблема. Значит, и самое главное, что у нас на нее есть деньги. Ладно бы, так сказать, там еле-еле бюджетом кроили. Займитесь, считайте, что это важнейшее поручение перед наступающим летом.
Накануне Совет Федерации одобрил закон о добровольной пожарной охране. Принятие этого документа позволит эффективнее регулировать общественные отношения в области обеспечения пожарной безопасности в России, а также повысить уровень защищенности от пожаров городских и сельских поселений. Премьер-министр России совершил визит в Швецию. В повестке дня самый широкий круг вопросов от ситуации в мире до освоения арктического шельфа. Подводя первые итоги визита на пресс-конференции, Владимир Путин затронул многие вопросы, не обойдя стороной, в том числе и ситуацию в Ливии. В отношении этой страны международная коалиция сейчас проводит операцию. По словам российского премьера, он видит противоречия между декларируемой в мире заботой о правах человека и легкостью, с которой принимаются решения о применении силы в отношении той или иной страны.
Я иногда смотрю на то, как легко принимаются в сегодняшнем мире решения о применении силы в международных делах. Это оторопь вызывает. И это при всей заботе о правах человека и о гуманизме, который как бы практикуется в современном цивилизованном мире. Вы не находите, что здесь есть серьезные противоречия между словами, теориями и практикой? Практикой международных отношений. И нужно сделать все, чтобы этот дисбаланс был устранен.
Как важный и острый вопрос, российский премьер обозначил долгий процесс упрощения визовых процедур с Евросоюзом. Владимир Путин рассчитывает, что страны ЕС пойдут навстречу России в визовых вопросах в ответ на шаги Москвы в этом направлении.
Мы неоднократно обращали внимание наших коллег в Евросоюзе на то, что Евросоюз имеет безвизовый режим со странами, как говорят специалисты, со сложным оперативным режимом, со сложной криминогенной ситуацией, в том числе со многими странами Латинской Америки. Но где Латинская Америка и где Европа? Наша общая задача с заинтересованными европейскими странами убедить всех наших других партнеров в Европе, что нам пора уже переходить вообще к безвизовому режиму, а что касается борьбы с криминалом, с терроризмом. Эта проблема должна решаться не путем ограничений, а путем улучшения качества работы правоохранительных органов и координации в их деятельности.
Владимир Путин напомнил о решении российских властей о безвизовом посещении гражданами Швеции Санкт-Петербурга в течение 3 дней. В соответствии с договоренностями между двумя странами, европейские туристы, прибывающие на пароме из Стокгольма в Санкт-Петербург, могут находиться без визы в России до 72 часов. Судно пассажировместимостью 2500 человек теперь курсирует с апреля 2 раза в неделю. При этом Путин признал, что россияне в этом случае не получают аналогичных привилегий в Швеции. Все россияне, желающие поздравить принца Уильяма и его невесту Кэтрин Миддлтон с бракосочетанием, которое состоится 29 апреля в Лондоне, могут оставить свои поздравления на странице британского посольства в России в Facebook. Эти пожелания будут перенесены в специальную поздравительную книгу, которая будет отправлена в Букингемский дворец по завершению торжеств, сообщили Интерфаксу в посольстве Великобритании в России. Между тем, в Лондоне самые предусмотрительные зрители уже заблаговременно занимают места, чтобы обеспечить себе лучший вид на карету с молодоженами. Тему продолжит Марианна Ожерельева.
Первым в ночь на понедельник на газоне перед Вестминстерским собором, где пройдет торжественное венчание, поставил палатку столичный житель Джон Лоугри. С собой у 58-летнего мужчины все, что нужно для участия в свадьбе. Спальный мешок, термос и книги. Плюс футболки, шарфы и растяжки цветов британского флага. Мистер Лоугри – королевский фанат со стажем. Еще 30 лет назад он приветствовал в толпе леди Диану, когда та выходила замуж за Чарльза. А в 97 году он 4 ночи провел перед Букингемским дворцом, оплакивая со всеми ее гибель. Правда, несмотря на любовь к Диане, мистер Лоугри не удержался и все равно пришел посмотреть на свадьбу Чарльза и леди Камиллы. Теперь лондонец ни за что не хочет пропустить женитьбу наследного принца. «Я сюда пришел, потому что я большой поклонник нашей королевы и вообще всех членов королевской семьи. Больше всего мне нравилась принцесса Диана, ее застенчивая улыбка. Кэтрин Миддлтон, конечно, не сможет стать второй Дианой, но если была бы жива мать Уильяма, она бы гордилась выбором своего сына», — считает англичанин. Во вторник к Джону присоединилась 76-летняя Гуэн Мюррей, мать 4 детей. Она приехала в Лондон из Норфолка специально на торжества. Спальника у мисс Мюррей нет, но зато есть матрас и много простыней и подушек. А в чемодане спицы и шерсть, чтобы успеть за 3 дня ожидания навязать подарков для внуков. Обосновавшись у Вестминстерского собора за несколько дней до торжеств, мистер Лоугри и миссис Мюррей точно обеспечили себе лучшие места, чтобы воочию лицезреть королевский кортеж. Основная же масса зрителей начнет занимать места на газоне перед собором и перед Букингемским дворцом в четверг вечером. Теплые спальные мешки гостям точно пригодятся. После рекордных 26 градусов на пасхальные выходные в Лондоне установилась привычная для апреля погода. Днем плюс 15, ночью около 10. А если прогнозы синоптиков сбудутся, то в пятницу жениха с невестой и всех зрителей ожидает проливной дождь. Разгонять облака никто не собирается, а вот коррективы в церемонию внесут. Букингемский дворец уже объявил, после венчания супруги поедут по улицам Лондона в закрытой позолоченной карете, той самой, в которой ехала на свое венчание в собор Святого Павла леди Диана Спенсер. Как считает лондонская полиция, в одном только Гайд-парке в день свадьбы соберется 200 тысяч зрителей. Еще 20 тысяч должна вместить Трафальгарская площадь. Здесь свадьбы будут транслировать на огромных экранах. Но не всем разрешат присутствовать на торжествах. Накануне полиция в качестве превентивной меры арестовала 6 молодчиков, известных стражам порядка своим буйным характером. Еще 60 молодым людям запрещено появляться в пятницу в центре Лондона. Все они участвовали в недавних беспорядках на улицах Лондона, в том числе в нападении на кортеж принца Чарльза. Если подобное повторится в день свадьбы, полиция будет действовать жестко, заявила представитель Скотланд-Ярда Кристин Джонс. Если найдутся люди, которые решат приехать в центр Лондона, чтобы помешать торжествам и будут вести себя агрессивно, мы ответим быстро, решительно и соразмерно ситуации. Мы не хотим, чтобы свадьба оказалась испорчена как для королевской пары, так и для зрителей, говорит пресс-секретарь Скотланд-Ярда. Кроме того, лондонская полиция ведет переговоры с радикальной исламской организацией «Мусульмане против крестовых походов» и уговаривает ее отказаться от акции протеста в день королевской свадьбы. Всего же в пятницу порядок в Лондоне будут обеспечивать 5000 полицейских. Так что по уровню подготовки свадьба принца вполне сравнима с визитом Папы Римского, саммитом мировых лидеров, не говоря уже о топовых футбольных матчах.
Голос России.
а к центру.
У микрофона Михаил Шейнгман. Здравствуйте. Сегодня в программе. После них хоть поток. Россия с Абхазией и Южной Осетией официально ввела безвизовый режим.
Акценты.
Глава российского МИДа Сергей Лавров совершил свое турне по Южной Осетии и Абхазии по дипломатическим правилам. Без виз, кордонов и очередей. Но после этого визита так теперь смогут перемещаться все желающие. Конечно, не каждого будут встречать с особыми почестями, хлебом, солью, пирогами и лично президенты, как это было с Лавровым в Синвале и Сухуми. Но как дома это совершенно точно. Посещение Лаврова открыло новую страницу в пока еще недолгой признанной истории взаимоотношений России с новыми республиками. С этого дня между нами официально вводятся в действие соглашения о безвизовом режиме. Теперь после них хоть поток, в смысле граждан. Безвизовые поездки могут продолжаться 90 дней при наличии любого личного документа, а не только загранпаспорта. Лавров назвал это чрезвычайно важным событием. И хотя, по его словам, уже достаточно эффективно принимались меры, чтобы наши люди путешествовали друг к другу комфортно, тем не менее, коль мы государства разные, то и дела надо строить по государству, тем более, если речь идет о сближении. Ведь это должно быть именно сближение, а не поглощение, как бы ни кипятился и не раздражался Тбилиси по этому поводу. И это только кажется, куда еще ближе. Как заявил Лавров, у России мало с кем есть такая разветвленная система договоров, как с Южной Осетией и Абхазией. С каждой из республик у Москвы более 50 контрактов и соглашений, в разработке еще по 40. Но ведь нет предела совершенству, даже если есть граница. На самом деле, назвать ее строгой и прежде можно было с большой натяжкой. Однако то, что было условностью, стало свидетельством безусловности межгосударственного доверия. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. Удивляло лишь то, что это не случилось гораздо раньше. Ну, во-первых, всему свое время, во-вторых, тщательность выработки формулировок и правил еще никому не мешала, даже стратегическим партнерам. Стоит обратить внимание на то, что безвизовость – это отнюдь не только технический процесс, хотя, учитывая уровень отношений, он выглядит именно так. Это показатель нового политического качества этих территорий, официальное свидетельство их безопасности. Признавая их равными в пограничном общении, Москва тем самым окончательно выводит их из-под репутации горячих точек. Для нее это уже не зона риска, хотя по-прежнему зона особого внимания. Именно это имел в виду Лавров, когда говорил, что Россия сделает все, чтобы надежно обеспечить охрану Южной Осетии и Абхазии и быть наготове, если кто-то снова захочет повторить август 2008-го. По словам Лаврова, военные провокации Грузии по-прежнему не исключены, но он надеется, что дальше словесных эскапад официально Тбилиси не пойдет. Заметим, что визит главы российского МИДа не обошелся и без претензий на сенсацию. По его итогам стало известно, что в ближайшее время список государств, принявших суверенитеты Абхазии и Южной Осетии, может быть расширен. Независимость Абхазии будет признана тремя странами, а Южная Осетия одной. География пока не раскрывается. Попробуем выяснить это у эксперта по Кавказу Андрея Епифанцева. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
В Южной Осетии и в Абхазии пока не раскрывают географию тех стран, которые могут признать эти республики. А что говорят в экспертном сообществе? Что это могут быть за государства? Где их искать?
Ну, я тоже не смогу назвать вам название этих стран, хотя, в принципе, можно очертить круг государств, которые могут признать эти страны Южной Осетии и Абхазии. Это государства все-таки не первой линии, это государства не будут крупными. Скорее всего, эти государства будут иметь, скажем так, несколько натянутые отношения с Соединенными Штатами, и, скорее всего, эти государства будут стремиться к более тесным отношениям с Россией, в чем им может помочь признание Абхазии и Южной Осетии. Конечно же, признание Абхазии и Южной Осетии этими странами или такими странами не будет иметь решающего, определяющего значения для обеспечения безопасности на Сухуми и в Кинвала. Но в любом случае это будет означать некие маленькие поступательные шаги в укреплении позиции этих стран на международной арене. И мы можем вспомнить историю, что в 19 веке Россия была единственной страной, которая в течение 30 лет признавала Болгарию. В 20 веке Россия была единственной страной, которая в течение 20 лет признавала независимость Монголии. Сейчас эти страны являются уже совершенно уважаемыми и явными субъектами международного права. Так что по отношению вот к Болгарии и Монголии, так сказать, в Абхазии и Южной Осетии ситуация намного лучше, чем была тогда.
Но если признание – это продолжение кампании признания дела будущего, то настоящее уже введение безвизового режима между Россией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Насколько это важно, учитывая, что в принципе мы и так так довольно свободно пересекали границу.
Да, я бы сказал, это некий формальный достаточно шаг, фиксирующий существующее положение вещей. Пересечение границы как одной, так и другой действительно было, так сказать, формально. Оно осуществлялось по внутренним паспортам, практически виза или какой-то штамп ставился непосредственно на границе. Поэтому это просто формальное закрепление существующего положения.
Но, тем не менее, наверное, даже эта формальность имеет определенную политическую символику. По крайней мере, Лавров назвал это чрезвычайно важным событием.
Ну, я бы хотел поспорить здесь с нашим министром иностранных дел. То, что это событие важное, да, наверное, но вряд ли это чрезвычайно важное событие. Да, это некий символ, свидетельствующий продолжение нашего сотрудничества и укрепление наших связей.
Это был российский эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев. Кстати, вскоре у Саакашвили может появиться еще один повод для раздражения. Москва вместе с Сухуми и Скинвалом разрабатывает соглашение о двойном гражданстве. По сути, это и есть ответ на так называемые нейтральные паспорта без грузинской символики, которые Тбилиси планирует предложить гражданам Абхазии и Южной Осетии. Жителям этих стран недостаточно, чтобы их официально считали не грузинами. Они хотят быть людьми, уважаемыми и своими. Для своих. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Новости Локал. Китай.
Производство высокотехнологичных ядерных реакторов и разработка урана – приоритетное направление экономики КНР. Также китайское правительство поддерживает развитие таких технологий, как обработка использованного топлива, разделение урановых изотопов, предотвращение возникновения радиации и ее обнаружение. В результате ядерная промышленность признана властью одной из ведущих отраслей экономики, что дает стимул не только для развития, но и для создания новых рабочих мест. Китай признан фабрикой по производству миллионеров. Главным образом этому способствует стремительный рост экономики. Но в ходе исследования было установлено, что большинство богатых граждан уезжают из страны. Таким образом, миллион они зарабатывают в КНР, а затем переезжают и занимаются бизнесом на территории других государств. Власти недовольны таким поведением китайцев. За последние 3 года количество китайцев-миллионеров удвоилось. Сегодня в Поднебесной проживает более 900 тысяч состоятельных граждан. Китай разрабатывает новые проекты по привлечению туристов. Главная задача для туроператоров – расширить спектр услуг и подготовить больше специалистов для обеспечения развития отрасли, заявил заместитель руководителя Китайской академии туризма. Он также отметил, что в целом же туристический рынок страны развит слабо. Это обусловлено тем, что услуги большинства китайских туроператоров предназначены для небольшой группы потребителей, в основном для состоятельных людей. Эффективное использование современных технологий, особенно информационных, возможно исправить ситуацию. В ходе реформ КНР намерена увеличить поток туристов к 2015 году почти до 3,5 миллиардов человек. Археологи вновь нашли в Китае древние останки. В этот раз они обнаружили следы неизвестного царства. Ученые предполагают, что оно было образовано около 1046 года до нашей эры и относится к периоду властвования династии Сичжоу. Обнаруженные погребения позволили узнать о царстве Ба, отметили археологи. Также они заявили, что узнали много нового о феодальной системе, технологиях, торговле и объединениях разных этнических групп времен династии Сичжоу. В Пекине состоятся соревнования ковбоев. В течение 8 дней участники и зрители будут наслаждаться этим зрелищем. Знакомство с американскими ковбоями и традициями Дикого Запада произойдет в рамках реализации программы культурного обмена между Китаем и США в октябре. Ранее в ходе переговоров президент КНР Ху Цзиньтао и Барак Обама, президент США, приняли решение провести китайское родео. Соревноваться ковбои будут на национальном стадионе «Птичье гнездо». Организаторы уже заявили, что в этом году победитель получит самый большой денежный приз за всю историю. Это были новости Китая. Марьяна Жрелева, Голос России.
Новости Локал. Обзор мировой прессы.
В то время как Tokyo Electric Power Company пытается взять под контроль АЭС «Фукусима-1», мы должны извлечь уроки из Чернобыльской катастрофы, с момента которой во вторник исполнилось 25 лет, пишет Иомимури Синбун. Авария на Фукусиме отличается от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и объем радиоактивных выбросов гораздо меньше. Но оба происшествия вызвали серьезные последствия как в своей стране, так и за границей. Мы должны признать, что совершенных технологий не бывает, говорится в редакционной статье. Советский Союз рухнул через 5 лет после Чернобыльской катастрофы. Одной из причин его краха считается неумелое решение проблем, связанных с катастрофой, в частности, сокрытие информации, которое привело к росту недоверия к правительству, пишет издание. Критика по поводу нехватки информации по аварии на Фукусиме звучит как из-за границы, так и в самой Японии. Правительство не должно скрывать подробности происшествия, говорится в статье. Главный урок, который следует извлечь, состоит в том, что ядерные аварии влекут за собой огромный ущерб. Для укрепления ядерной безопасности надо приложить большие усилия, и инвестиции на эти цели должны быть не ограничены, заключает газета.
Обзор мировой прессы.
Один из тайных документов американской дипломатической службы с сайта WikiLeaks, оказавшийся в распоряжении редакции журнала Der Spiegel, информирует о встрече короля Саудовской Аравии Абдули бин Абд аль-Азиза с Джоном Бренноном, советником президента Барака Обамы по борьбе с терроризмом, пишет Грегор Петер Шмидтс в заметке, помещенной на сайте журнала. Наряду с политическими проблемами, вроде Ирана, Ирака и Ближнего Востока, речь зашла и о тюрьме Гуантанамо, где содержатся многочисленные выходцы из Саудовской Аравии. К моменту разговора актуальным являлось обещание администрации Обамы закрыть тюрьму в течение года. Король предложил, как контролировать узников после их выхода из тюрьмы. Им можно просто вживить микрочип. Именно так поступают с лошадьми и соколами, добавил король, известный своей любовью к этим животным. Бреннон возразил, что подобные действия могут натолкнуться в США на юридические преграды, вежливо добавив при этом, что контроль над узниками действительно является очень важной темой, которую он намерен обсудить по возвращении в США.
Обзор мировой прессы.
В Италии замминистр по вопросам семьи Карло Джованарди выступил против рекламы с изображением двух геев, сообщает Марина Кавальери газете «Ля Република». Реклама была подготовлена к открытию магазина «Икея» в Катании месяц назад. Двое мужчин стоят спиной к зрителю, взявшись за руки, внизу написано «Мы открыты всем семьям». Эта реклама так бы и выцвела без шума и криков. Но до того, как ее сняли, Карло Джованарди решил привлечь к ней внимание, пишет журналистка. Джованарди заявил, что эта реклама наносит удар по конституции Италии. Икея вольна обращаться к кому угодно и направлять свои послания кому сочтет нужным. Но в данном случае термин «семья» откровенно противоречит нашему основному закону, согласно которому семья – это естественное сообщество, основанное на браке, заявил чиновник. Джованарди самым безответственным образом разжигает настроение ненависти в нашей стране, прокомментировал вице-председатель Демократической партии Италии Иван Скальфаротто. Радикал Серджио Ровазио, в свою очередь, выразил надежду, что Швеция выступит с официальным протестом и потребует от итальянского правительства немедленных извинений. Джованарди говорил так, как будто он министр фундаменталистского правительства типа иранского, отметил Ровазио. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Церемония в память о жертвах землетрясения в Японии открылся чемпионат мира по фигурному катанию. Это первенство проходит в Москве. Открытие началось со звуков японских барабанов, а дальше выступили молодые фигуристы, которые разыграли целое представление. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Напомню, чемпионат должен был состояться в Японии, но был перенесен в Москву. Между тем, стало известно, что в Японии построят резервуар для хранения радиоактивной воды. Проект представил оператор аварийной станции. Новое сооружение будет рассчитано на 70 тонн жидкости. Система позволит удалять из воды радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее для охлаждения реакторов. Строительство сооружения начнется в начале мая. В нем примут участие компании из США и Франции. Дмитрий Медведев предложил давать льготное жилье рабочим. С такой инициативой президент выступил накануне на совещании в подмосковном Лыткарине. Глава государства отметил, что предоставление жилья рабочим нужно включить в условия трудового договора. В одних случаях это должны быть муниципальные квартиры, а в других – жилищные программы должны реализовывать предприятия. Президиум правительства России сегодня на заседании планирует рассмотреть правила предоставления промышленных субсидий в рамках формирования единого экономического пространства. Речь идет о соглашении между странами-участницами таможенного союза. Будут установлены единые правила субсидирования отраслей экономики с целью минимизации искажений во взаимной торговле. Число жертв торнадо и наводнений в США, вызванных бушующим уже в течение нескольких дней штормовым циклоном, достигло 20 человек. Наиболее пострадал штат Арканзас на юге страны. Сегодня и завтра ожидается временное ослабление циклона, а в субботу он снова усилится и будет сопровождаться сильными дождями. Цены на золото с поставкой в июне подскочили на 1,3% в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже. Они достигли исторического максимума в 1522 доллара 80 центов за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен 25 апреля. Все подробности читайте на нашем сайте. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Адреса милосердия.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Суворова. Дети с интеллектуальными особенностями часто растут, не видя и не зная, как живут их сверстники без инвалидности. Дать им возможность познавать этот мир через дружбу и общение – задача международного движения «Лучшие друзья». Недавно «Лучшие друзья» пришли в Московский образовательный центр 1429, где дети с инвалидностью и без нее учатся вместе. Говорит директор центра Любовь Евгеньевна Алторжевская.
На самом деле такая дружба, она действительно традиционно для нашего центра, но достаточно сказать, что мы были первыми в Москве. Представителями нашей школы Маша Нгуен ездила в Штаты и знакомилась с опытом лучших друзей Best Buddies этой программы из разных стран. Там есть такой детский лагерь летний, куда съезжаются представители этой программы из разных стран. Вот Маша познакомилась там с ребятами и все самое лучшее, все самое интересное привезла в Россию. И мы включились в эту программу. Второй год мы уже работаем. И второй год у нас и внутри школы идет эта программа. И мы с удовольствием встречаемся с ребятами из других школ.
Как же работает программа «Лучшие друзья»? Говорит ее руководитель Денис Роза.
У них анкета, они его заполняют. Они в анкете рассказывают о своих интересах, с кем они хотели бы дружить. Потом мы ищем ребят с инвалидностью. Например, в Штатах это делается в рамках одной школы, поскольку дети с инвалидностью в основном они учатся в одной школе вместе. Но здесь мы работаем в специальной школе. И мы приходим, мы рассказываем о программе, и потом мы то же самое делаем. Мы берем интервью у ребят, мы общаемся с ними, но им потом мы организуем такую встречу, когда они начинают между собой общаться. По идее, они должны два раза в месяц минимум встречаться и должны созваниваться, по крайней мере, раз в неделю. Это очень хороший толчок к тому, чтобы я лучше узнал этого человека. Но кроме этого, мы делаем еще всякие вот игры, эстафеты, мероприятия, чтобы они начали дружить хорошо.
Международная организация «Лучшие друзья» была основана 22 года назад в США. В настоящее время она работает более чем в 40 странах мира, и в каждой стране ее представляет свой посол дружбы. В России это певица Наталья Чистякова-Ионова, также известная как Глюкоза. Наталья принимает активное участие в жизни лучших друзей.
Вот этот проект меня прежде всего почему привлек? Потому что здесь можно совершенно бескорыстно подтягивать людей и в этом проекте участвовать. Я не говорю о том, что вот надо полностью там свою жизнь посвящать, но если у тебя в друзьях будет такой человек, который будет знать, что он может на кого-то опереться, позвонить, спросить, как дела, вместе куда-то сходить, мы очень направлены на детей, потому что дети — это наше будущее. И дети, которые без заболевания, тоже, я считаю, многое приобретают в нашей программе. Самое главное, они становятся добрее, они становятся терпимее, они становятся отзывчивее ко всему окружающему. Ну и, конечно, к таким людям, которых, к сожалению, в наше общество, вот так если взять в общем масштабе, пока еще не готовы принять.
В настоящее время в программе «Лучшие друзья» участвует более 400 тысяч человек разного возраста и национальности. Вы тоже можете присоединиться к этому движению. Заходите на сайт www.bestbuddies.ru или звоните по телефону 246-3103, 246-3103, код Москвы 499. Ждем ваших писем по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Русская экономика.
Экономика невозможна без контактов. Контактов на разном уровне. Политики ведут переговоры, значит быть новым совместным предприятием. Бизнесмены собираются на форумы, жди заявлений о сотрудничестве. А уж куда без обменов студентами, аспирантами и прочими специалистами. И поэтому сегодня имеет смысл посмотреть, а как обстоит дело с контактами в экономическом сотрудничестве. Например, вопрос инвестиций в российскую экономику или как там продвигается проект «Инограда Сколково». Итак, сегодня поговорим о связях. Правительство России намерено достичь докризисного уровня прямых иностранных инвестиций в экономику. Это примерно 60-70 миллиардов долларов в год. При этом приоритет будет отдан высокотехнологичным компаниям с локализацией производства в России. Об этом заявил премьер Владимир Путин на заседании Госкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Премьер отметил, что сегодня стране в первую очередь нужны качественные инвестиции для модернизации экономики. При этом вместе с капиталом в Россию должны приходить и новейшие технологии, и современные системы управления производством. Прошедший год был непростым, напомнил Путин, как для мировой, так и для российской экономики. Однако глобальных негативных сюрпризов он не принес. Компании продолжали реализовывать свои бизнес-проекты, а мировая конкуренция за инвестиции росла. Многие крупнейшие мировые корпорации по-прежнему испытывают интерес к российскому рынку. Это связано с тем, что его базовые показатели демонстрируют пусть и небольшой, но устойчивый рост. А российский фондовый рынок показал наиболее позитивную динамику среди развитых стран. Выросли ВВП и уровень промышленности. Производства. Важно, что иностранные компании предпочитают сегодня приходить в Россию долгосрочными проектами, подчеркнул Путин.
По предварительным оценкам, в 2010 году в Россию поступило более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Если сравнивать с результатами 2009 года, и здесь есть определенный рост. Добавлю, что были сформулированы серьезные инвестиционные заделанные перспективы. Например, в 2010 году в Россию пришли такие крупные инвесторы, как компания «Пепсикола», французский концерн «Total» подписал соглашение о сотрудничестве с российской компанией «Новотек». Прошел масштабный проект по производству сжиженного газа на полуострове Ямал.
На заседании комиссии был также одобрен план по привлечению одного из мировых лидеров транспортного машиностроения, французской компании «Alstom», в российскую транспортную индустрию, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Самая главная и самая центральная сделка – это сделка по приобретению французской компании «Alstom» 25% акций компании «Транспортный», контролирующей крупнейшие российские заводы Тверской и Брянский машиностроительные заводы. Это крупнейшие заводы по производству транспортного машиностроительного оборудования, машин, локомотивов. И учитывая, что эта компания разрешила очень широкое сотрудничество на территории Российской Федерации, речь идет, конечно, о привлечении стратегического инвестора, который приносит самые новые технологии, новые знания. Это, конечно, все связано с инновационным развитием нашей российской экономики.
Аналогичный опыт сотрудничества с другим крупнейшим концерном, немецким «Сименсом», уже показал свою эффективность. «Зеленый свет» получил ряд других сделок по покупке иностранными компаниями акций российских предприятий в сфере телекоммуникаций, металлургии и пищевой промышленности. Еще одна ключевая задача правительства – максимально либерализовать доступ иностранных инвесторов к российским активам, в том числе в стратегических секторах экономики. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить для иностранцев планку при покупке акций предприятий, занятых
занятых в сфере недропользования с 10 до 25%. Кроме того, подготовлен целый ряд поправок законодательства, которые упрощают процедуру рассмотрения органами власти заявок иностранных инвесторов и минимизирующих бюрократические препоны. Ну а эталонной моделью международного сотрудничества ученых должен стать Иноград Сколково. Здесь объединятся образование, наука, производство и крупные инвестиции. Соглашение о сотрудничестве уже подписали госкорпорации «Росатом», крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл». О своем желании принять участие в проекте заявили такие гиганты, как Microsoft, Intel, Cisco и Boeing, а также финская корпорация Nokia и голландская Philips. План строительства города будущего разработала французская строительная компания. Напомню, что в Сколково будут построены дома, лаборатории и помещения под производство. Все это позволит осуществлять разработки по 5 приоритетным направлениям – ядерные и IT-технологии, медицина, космос и энергоэффективность. Проект Инограда уже заинтересовал многих российских ученых, которые сейчас работают за границей. Эксперты отмечают, что именно фонд Сколково может стать уникальным местом, где российские специалисты, уже поработавшие за рубежом, смогут поделиться своим опытом. Ну а пока в самой России растет число научных площадок, где начинающие специалисты могут применить свою энергию и интеллект. В Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне уже несколько лет существует международный учебный центр. На его базе российские и иностранные ученые проводят уникальные эксперименты на ядерном ускорителе. На стажировку в центр стремятся попасть студенты и аспиранты из Германии, Италии, США, Франции и Швейцарии. Такие возможности для молодых физиков-ядерщиков есть, пожалуй, еще только в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве, где проводят опыты на знаменитом Большом адронном коллайдере. Но все равно российские, да и многие иностранные специалисты предпочитают Дубну. Тем временем в американской Кремниевой долине открывается российский инновационный центр. Он займется продвижением российских высокотехнологичных проектов на мировой рынок. Об этом журналистам рассказал директор корпорации «Роснано» по взаимодействию с компаниями США и Канады Дмитрий Аханов. Российский инновационный центр станет совместным офисом в США трех крупнейших центров технологического роста. Это открытое акционерное общество «Роснано», созданное для развития нанотехнологий, российская венчурная компания, через которую осуществляется государственная поддержка высокотехнологичного сектора, и, наконец, фонд «Сколково», который занимается строительством под Москвой инновационного города, где будут созданы особые условия для научных исследований и разработок. Представители этих трех организаций будут заниматься одновременно решением задач по своим направлениям, а также помогать друг другу в выработке общей стратегии взаимодействия с американскими партнерами. Открытию офиса Российского инвестиционного центра в Кремниевой долине предшествовали полтора года работы, проведенной специалистами «Роснано» в США, рассказал Дмитрий Аханов.
Начиналось с первых контактов, поездок в МИТ, в Стэнфорд, обмена опытом. Потом стало понятно, что американские рынки венчурных инвестиций и высокотехнологичных компаний это абсолютно интересная цель для «Роснано» с точки зрения трансфера местных технологий в России. И последний год был посвящен вполне активному именно поиску совместных проектов в этой сфере. И в какой-то момент было принято решение и руководство страны, и, собственно, наших компаний о том, что это общение нужно делать более интенсивным, более качественным, перейти на новый уровень. Поскольку, как ни странно, и Америка, и Силиконовая долина находятся в достаточном удалении от Москвы, не так просто наладить коммуникации даже с современным уровнем развития технологий, было принято решение об открытии офиса здесь. Потому что этот бизнес, бизнес рисковых инвестиций, он в том числе бизнес глаза в глаза. Всегда полезно иметь партнера, которому можно посмотреть в лицо, посмотреть в глаза и понять, насколько удачными будут ваши совместные проекты.
По его словам, штат Российского инновационного центра в Америке небольшой. Работают в нем как россияне, так и американцы. Центр располагается на улице Сент-Хилл-Роуд, рядом с офисами ведущих инновационных компаний Кремниевой долины. Их интерес к нам демонстрирует серьезную заинтересованность всех американских высокотехнологичных компаний и инвестиционных фондов, сказал Аханов. Он видит свою задачу еще и в том, чтобы рассказывать американским партнерам о переменах, которые сейчас происходят в экономике России.
В России есть и Сколково, и РВК, и особые экономические зоны. Вот та самая экосистема инвестиционного развития, которая может быть интересна и интересна на самом деле американским партнерам. И вот в этой логике наш небольшой скромный офис является неким форпостом для общения российского хай-тека с американским хай-теком, с американскими деньгами, с американскими компаниями.
Кстати, о том, что у российского инновационного сектора появился свой форпост в Кремниевой долине, было официально объявлено на 8-м глобальном технологическом форуме, который проходил в США. В нынешнем году этот международный форум начал свою работу как раз с Дня России. А еще Россия поделится с американцами технологиями по обогащению урана. Разговоры о технологическом сотрудничестве России и США в области обогащения урана ведутся уже давно. В январе прошлого года был даже подписан соответствующий меморандум. Но выйти на конкретное обсуждение вопроса стало возможно только только после согласования долгосрочного контракта по экспорту в США низкообогащенного ядерного топлива. Он вступит в действие в 2013 году, продлив, по сути, прежнюю договоренность от 1993 года по поставкам переработанного оружейного урана на американские АЭС. Согласно документу, российское объединение «Техснаб-экспорт», обеспечивающее урановой продукцией более трети реакторных потребностей АЭС США, Западной Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение 10 лет поставит обогатительной корпорации Соединенных Штатов низкообогащенный уран почти на 3 миллиарда долларов, поясняет главный редактор журнала «Атомная стратегия» Олег Двойников.
Российско-американская программа ВОНО, она известна нам давно, как мегатонные киловатты, предусматривает поставку США низкообогащенного урана, произведенного предприятиями Росатома, из обогащенного оружейного урана. Суть в чем? Сначала производится стружка, она сжигается, потом дифторируется, потом идет разбавление, непосредственно разлив контейнеры. Вот такого рода уран уже поставляется в США. Но на сегодня американцы порядка 10% всей электроэнергии получают как раз вот из этого топлива.
Строительство на территории США завода, где уран будут обогащать по российским технологиям, это шаг к более глубокому сотрудничеству. Какова будет мощность этого завода, экспертам еще предстоит решить. Как отметил Сергей Кириенко, проект должен быть экономически целесообразным. Это зависит от рынка, а рынки сейчас нужно пересчитывать из-за ситуации в Японии. Однако сам факт того, что две страны начинают переговоры о строительстве нового завода по обогащению урана в США, дает ответ на вопрос, что будет дальше с развитием атомной энергетики. Анна Фростенко, «Голос России».
Русская экономика. Великая война.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в фактах.
По крайней мере, во второй половине минувшего столетия отечественные эксперты часто сравнивали текущее экономическое состояние Советского Союза с потенциалом царской России в 1913-м, последнем году перед весьма длительным периодом нестабильности, кризисов, разрухи, голода, в общем, кардинальной смены социальной и политической парадигмы. Между прочим, ход Первой мировой во многом стал результатом, суммирующим все особенности, характерные для экономического состояния России образца 13-го года. Историк Анатолий Уткин пишет, что в 13-м году страна экспортировала более 100 тысяч тонн зерна по 226 килограммов на каждого жителя Европы. Зерна периодически голодающая Россия продавала больше, чем, скажем, Канада. Российский сахар в Англии стоил дешевле, чем в России. Средства от сельскохозяйственного экспорта шли на индустриализацию страны. Граф Витте ввел такую тарифную систему, которая, начиная с 90-х годов XIX века, прикрывала национального производителя. В результате текстильная промышленность росла так быстро, что российский экспорт в Персию и Китай к 13-му году превосходил британский. Но Россия была преимущественно крестьянской страной. Городское население составляло чуть больше 13% от общего населения. Для сравнения, в год начала Первой мировой во Франции городское население составляло 40%, в Германии 54%, в Британии 80% от общего населения. Вместе с тем, как результат значительного демографического роста, население России к 2014 году составляло 160 миллионов человек, столько же, сколько в Германии, Англии и Франции вместе взятых. Иностранцы писали России: ее известные природные ресурсы невозможно измерить. Они по совокупному объему и по разнообразию больше, чем разведанные природные ресурсы любой другой нации. Это огромный резервуар, ожидающий труда и предприимчивости. Вот еще одна цитата. Годы правления Николая II были характерны быстрым промышленным ростом. Происходила стремительная трансформация крестьянства в мелких хозяев. Быстро распространялось образование. Наблюдались новые, многообразные и оригинальные культурные процессы. Осуществлялось приобщение целого поколения к политическому опыту посредством земств, муниципалитетов, думы и судов. И происходило грандиозное освоение Сибири. И все же не следует предаваться преувеличениям в отношении индустриального развития России. Ко времени революции 1917 года общий капитал русских промышленных и торговых компаний, за исключением банков и железных дорог, составлял примерно 2 миллиарда долларов, что составляло 1/9 капитала, инвестированного в США только в железные дороги. Капитал лишь одной американской United Steel Corporation равнялся совокупному капиталу всех индустриальных и торговых компаний России. А совокупный капитал компаний Англии, страны с населением в 3 раза меньше России, составлял 12 миллиардов долларов. В России накануне революции было 2000 акционерных компаний, в то время как в Англии 56 тысяч. К 2014 году пропускная способность российских дорог едва превосходила систему дорог Канады, население которой было всего 8 миллионов человек. Урожайность зерна была в 3 раза ниже английской или германской, урожайность картофеля ниже в 2 раза. Страна была малообразованной, уровень грамотности в России составлял 30%, как в Англии середины 18 века. Из 1000 призывников в России значительно более половины были неграмотными, в то время как в Италии из 1000 неграмотными были 330 человек, в Австро-Венгрии 220, во Франции 68, а в Германии вообще 1. Значительным было и отставание по доходу на душу населения. Иными словами, с точки зрения задач развития, война России была невыгодна. Известны слова к тому времени уже погибшего от рук террористов Столыпина, что стране необходимо как минимум 20 мирных лет, чтобы завершить серьезные экономические преобразования. Тем не менее, политическая элита России жаждала скрестить сабли на полях сражений. Причины такого положения анализирует кандидат исторических наук Станислав Степанов.
У России были свои интересы. Прежде Балканы. Влияние России на Балканы. Смотрите, что получилось. А Россия в 19 веке освобождала Болгарию от турок, да? А то вдруг Болгария вместе с Германией, вместе с Австрией нападают на страны Антанты и Россию. Ну, обидно. Поэтому вопрос влияния России на Балканах это был главный вопрос. Второй интерес России был выход из Черного моря. Это внутреннее море, оказавшееся, да, в связи с тем, что Турция все время там у горлышка стоит. Это выйти на Дарданеллы и самим регулировать потоки движения и торговых судов, и военных судов из Черного моря в открытый океан. Потому что, как известно, Балтийское море – это опять же внутреннее море, в котором давлеют германские интересы и германские вооруженные силы, морские силы. Два глобальных интереса преследовал царский режим в этой войне. И, конечно, некая солидарность царской семьи с семьей английского короля, хотя у него были узы с германскими королями связаны. У России был интерес вступить в эту войну еще и потому, что позорное поражение русской армии на Дальнем Востоке и маленькой Японии, нужен был какой-то реванш. Это их третий интерес был у царского режима участвовать в этой войне.
Война в фактах.
Мы продолжаем рассказ о, пожалуй, самом легендарном корабле эпохи Первой мировой, которым, вне всякого сомнения, является дредноут. Детище адмирала сэра Джона Фишера примечательно во многих отношениях. Прежде всего потому, что это был первый корабль нового поколения линкоров. Его название стало именем нарицательным и превратилось в название целого класса кораблей. К 2014 году морские державы уже успели проанализировать опыт русско-японской войны. Правда, каждая интерпретировала его по-своему. Однако один вывод был одинаков у всех – следует резко повысить огневую мощь линейного корабля. Историк Александр Больных отмечает, что дредноут стал первым крупным кораблем, на котором в качестве двигателя была установлена не паровая машина, а турбина. Дредноут стал единственным из британских линкоров, не сделавшим ни одного выстрела по врагу. Дредноут оказался единственным британским линкором, не получившим систему центральной наводки орудий главного калибра. В то же время он оказался единственным из британских линкоров, в одиночку потопившим корабль противника. Да еще какого противника? 8 марта 1915 года под форштевень дредноута попала германская подводная лодка Ю-29 капитан-лейтенанта Отто Ведингена, злого гения королевского флота, потопившего 4 британских крейсера. И под занавес, дредноут оказался единственным из британских линкоров, выведенным из состава действующего флота еще до окончания Первой мировой. Постройка дредноута не стала революцией в области морской войны. Частенько говорят, что после появления нового класса кораблей все существующие броненосцы мгновенно устарели. Историк Александр Больных считает, что это не так. Один дредноут не мог противостоять флоту броненосцев. Броненосец как класс устарел лишь только тогда, как появился флот дредноутов. Все основные морские державы спешно приступили к строительству дредноутов, хотя каждая руководствовалась при этом своими собственными соображениями. Началась гонка морских вооружений, которая, между прочим, стала одним из поводов к началу Первой мировой. Но вот что оказалось совершенно неожиданным. Строили все страны один и тот же корабль, но получились линкоры настолько разные, что даже непонятно, как их объединить в единый класс. Англичане, не мудрствуя лукаво, построили океанский броненосец. Они увеличили водоизмещение, улучшили мореходность, усилили вооружение. Немцы двинулись в направлении чуть ли не противоположном. В гордом и совершенно фальшивом названии германского флота периода Первой мировой пропущено только одно слово. Если его добавить, все становится на свои места. Адмирал фон Тирпиц построил флот открытого, но всего лишь Северного моря. Его кораблям не хватало дальности плавания, да и мореходностью они тоже не отличались. Зато их проектировали для боя на относительно небольших дистанциях, ведь условия видимости в пределах Северного моря не предполагают возможности артиллерийской дуэли на дистанциях более 100 кабельтовых. Чаще всего горизонт еще уже. Отсюда малый, по линкорным меркам, калибр орудий, ведь на малых дистанциях легкий снаряд с высокой начальной скоростью обладает достаточно высокой бронепробиваемостью, а меткость таких орудий при настильной траектории выше. Специфически немецкой чертой было более толстое бронирование. Однако здесь преимущество немцев не столь велико, как принято думать. Как-то неявно подразумевается, что броня любого изготовителя имеет примерно одно качество. А уж прославленный Крупп, как и жена Цезаря, выше любых подозрений.